Проект о развитии детей Vline.tv. Светлана Шимкович. Пасха. Светлое Христово воскресенье. Текст читает Елена Понеделина. Пасха – праздник, подготовка к которому длится почти два месяца. Его дата вычисляется заранее по расположению небесных светил и записана в церковных книгах на много столетий вперед. Обычно она приходится на период с 4 апреля по 7 мая. Потому на какой день выпал праздник, люди судят о том, какой будет весна – ранней или поздней. В этом году Пасха пришлась на 16 апреля. Весна будет ранней, что, собственно, мы и наблюдаем. Уже по-весеннему тает снега, воздух наполнен ароматом свежести, а по утрам звонко поют птицы. Подготовка к Пасхе – Великий пост. Путь к празднику непрост. Нужно выдержать Великий пост. Детям до 7 лет соблюдать его не обязательно. Просто не заставляйте их есть насильно. Уберите конфеты. С 7 лет воцерковленные дети пост соблюдают обязательно, отказываясь полностью от употребления мяса, рыбы, молока и яиц. В отдельные дни можно есть лишь фрукты, овощи и орехи. В иные вовсе ничего употреблять нельзя. Не соблюдают пост беременные, больные люди, путешественники и те, кто работает в экстремальных условиях, пожарные, военнослужащие и тому подобное. Не все дети могут выдержать такой сложный строгий пост. Отнеситесь к ним с пониманием, посоветуйте с духовным наставником. Часто простое ограничение на это время употребления конфет и сладостей приносит гораздо больше пользы, чем соблюдение питания по канонам. Все индивидуально. Главный смысл поста – усмирение плоти, возвышение духовности. Учите малыша делать добрые дела, избавляться от своих недостатков, побеждать страхи и вредные привычки. Пост для этого подходит как нельзя лучше. Каждое воскресенье, каждой неделе поста посвящено какому-то важному событию в христианстве. Первое. Торжество православия. Вспоминают о тяжелом времени иконоборчества. В 730 году Лев III Савр, византийский император, издал запрет почитания икон. В результате тысячи икон, фресок, мозаик, статуй святых были уничтожены. Не получили пощады и монахи. Они подвергались гонениям и мучениям. Только в 843 году императрица Феодора созвала собор в Константинополе, и икона почитания восстановилась. Второе. Святители Григория Паламы. Он был епископом в византийском городе Фессалоники. Ему принадлежит высказывание «Бог есть и называется природой всего сущего, ибо ему все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к его природе, а к его энергиям». Третье. Крестопоклонные. Это воскресенье середины поста. Из алтаря выносится украшенный цветами крест, который будет находиться посередине храма до пятницы 4-й седмицы Великого Поста. Крест напоминает о страшной кончине Христа, цене, которую заплатил Он за спасение всего человечества. Четвертое. Преподобного Иоанна Лествичника. Сын святых Ксенофонта и Марии родился в 570 году. В 16 лет пришел в монастырь на Синайском полуострове, чтобы позже стать одним из самых почитаемых духовников. Когда его недоброжелатели обвинили его в болтливости, он замолчал на целый год. Без его бесед и наставлений всем было плохо, и те, кто обвинял его, вынуждены были просить прощения. Именно он уже в преклонном возрасте, после 75 лет, написал удивительную книгу «Лествицы». Это простое руководство в духовно-нравственной жизни до сих пор, спустя 13 веков, остается актуальным и весьма рекомендуется к прочтению. Пятое. Преподобная Мария Египетской. Ее история удивительна и поучительна. Родилась в V веке. В 12 лет убежала из дома в Александрию, где стала женщиной легкого поведения, находящей в блуде единственный смысл и радость жизни. Как-то ее занесло на корабль, который вез паломников в Иерусалим. Мария развлекалась, забавляя моряков. Сойдя на берег, решила Мария вместе с паломниками зайти в Иерусалимский храм. И не смогла этого сделать. Неведомая сила отбрасывала ее от порога к стене притвора, где висела икона Богородицы. И неожиданно для себя Мария стала молиться, прося образ помочь войти в храм. Обещала изменить свою жизнь. После этого она смогла войти в храм. А чтобы изменить себя, крестилась, причастилась и ушла в пустыню, где не было соблазнов. Там она провела 39 лет. Незадолго до своей кончины она встретилась со странствующим монахом Зосимой. Он с удивлением выслушал историю Марии и отметил, что женщина достигла небывалой святости. Когда молилась, отрывалась от земли, а реку переходила по воде, как по суше. Судьба каждого человека в его руках. Хочешь – живи в грехе, хочешь – в святости. Чего хочешь, того и добьешься. Шестое. Вход Господень в Иерусалим. Неделя Ваи. Ваи – раскидистые листья обычных южных пальм, которыми жители Иерусалима встречали вошедшего в город Христа. У нас нет пальм, поэтому в России шестое воскресенье, вербное. Этим днем заканчивается Четыридесятница, время поста, который соблюдают верующие в память 40-дневного поста Спасителя. И начинаются самые страшные дни. Страстная Седмица. Неделя. Время воспоминания о последних днях земной жизни Христа. Его мучениях, страданиях, смерти и погребении. Это время самого строгого поста. Великая суббота перед Пасхой. В субботу перед Пасхой, в этом году 15 апреля, происходит очень важное событие для всех христиан – схождение благодатного огня. Происходит оно в Иерусалиме, в храме Воскресения Христова. Сама церемония прекрасна и таинственна. Суть в том, что по молитвам верующих из ничего вдруг появляется огонь. Необычный, в первые минуты он не обжигает, его температура всего 35-45 градусов. В то время как появляется огонь, верующие избавляются от телесных и душевных недугов, поэтому желающих попасть в храм огромное количество, но пускают всего несколько тысяч. Эти счастливчики по много часов, ведь благодатный огонь сходит не по расписанию, стоят так тесно, прижавшись друг к другу, что не могут даже повернуться. Благодатный огонь зажигает свечи и лампады, которые делегации всех стран в специальных контейнерах доставляют самолетами на родину. В России этим занимается фонд апостола Андрея Первозванного под руководством Владимира Якунина. Прямо из аэропорта в России огонь разбирается представителями разных городов, чтобы он успел добраться до храмов к началу пасхальной службы. Схождение благодатного огня транслируют многие телеканалы в прямом эфире. Пасхальная служба. Проведя 49 дней в посте и молитвах, вспомнив основные этапы жизни и смерти Христа, православные христиане встречают Пасху, то самое светлое Христово воскресенье. Во всех храмах совершаются ночные пасхальные службы. По телевизору можно посмотреть прямые трансляции из центральных храмов, однако пребывание на реальной службе, даже в маленьком храме, оставляет более яркие впечатления. Идти на такую службу можно с детками, которым уже исполнилось 7-8 лет, и которые смогут выдержать достаточно длительную, да еще и ночную церемонию. Служба обычно начинается в субботу около 23 часов и заканчивается в воскресенье в 2-3 часа ночи. Капризные отпрыски в храме отвлекают молящихся, и это, хоть и будет восприниматься с пониманием, все же нехорошо. Каждый пришедший в храм должен иметь возможность сосредоточиться на том, что говорит священник. Если вы все же взяли ребенка, и он начал капризничать, выйдите с ним из храма, успокойте его, и только потом вернитесь. Детям постарше в храме интересно. Они слушают деяния святых апостолов, принимают участие в крестном ходе вокруг церкви. После крестного хода начинается утреннее, переходящее в божественную литургию. Верующие причащаются. Причастию в первую очередь допускаются дети, потом уже все остальные. Детям до 7 лет не нужно специально готовиться, а вот старшим нужно накануне исповедоваться и получить благословение у священника. По окончании службы все расходятся по домам, чтобы праздновать светлое Христово воскресенье, а дома уже ждет пасхальный стол и главные блюда – крашенки, кулич и Пасха. Пасхальные яйца – крашенки. О традиции крашения яичек на Пасху есть красивые легенды. Одна из женщин, пришедших к пещере, где должно было покоиться тело Христа, и не обнаружив его, прибежала к императору Тиберию с этой вестью. Но к императору без подарка не ходят. Она взяла с собой яйцо как символ зарождения новой жизни, подала Тиберию и воскликнула: «Христос воскресе!» Император ответил: «Скорее яйцо станет красным, чем я поверю, что мертвый может воскреснуть». Яйцо тут же покраснело. И пораженный Тиберий произнес: «Воистину воскресе!» Так появилось и известное пасхальное приветствие. Поэтому традиционная окраска пасхальных яиц красная, однако не возбраняется делать их какими угодно. Красить яйца на Пасху лучше всего с помощью натуральных красителей. Мой любимый краситель – луковая шелуха. С ее помощью можно получить желтый, розовый, красный, коричневый цвета, в зависимости от количества времени, которое яйца провели в кипящей шелухе. Перед тем, как поместить яички в отвар луковой шелухи, можно приложить к ним веточки укропа или петрушки, закрепив с помощью капронового носка или обвязать шпагатом. Тогда скорлупа будет красной, а там, где были листики или шпагат, белой. Потом можно натереть растительным маслом для блеска. Очень красиво смотрится. Березовые листья собирать хлопотно, зато цвет получается приятный, нежно-желтый и светло-салатовый. Тополиные сережки придают скорлупе ярко-желтый цвет. Свекла – бордовый и коричневый. Можно красить пищевыми красителями, но часто они проникают сквозь скорлупу и прокрашивают белок, особенно зеленый и синий. Есть такой продукт. Неприятно. А у кого-то они могут вызвать аллергию. Продаются специальные пленки с уже нанесенным рисунком. Такую пленку нужно надеть на уже сваренное яйцо, поместить конструкцию в шумовку и опустить в кипяток. Пленка уменьшится в размерах и плотно обхватит скорлупу, придав ей нарядный вид. Недостаток – неинтересно стукаться, сложно чистить. Хорошая идея – сварить яйца, остудить и дать расписать детям, предоставив в их распоряжении цветные маркеры, карандаши и акварель. Это занятие любят дети от 1,5 до 99 лет, поэтому лучше собрать за столом всю семью и дать волю фантазии. Украшают тканью, воском, ленточками, блестками, чем угодно. Пасхальные яйца – прекрасный подарок. Ими охотно обмениваются как дети, так и взрослые. Прекрасно выглядят крашеные перепелиные яички. Дети их любят больше, чем куриные. Аллергию они вызывают реже, да и переесть их сложнее. Вы помните, что детям одного куриного яйца в день достаточно? Пасха не исключение. Когда красить яйца на Пасху? Традиционно красят в четверг или в субботу. Я крашу в субботу. Конечно, вареные яйца не так быстро портятся. Однако мне хочется быть уверенной в том, что они точно безопасны для употребления. Что делать с крашенками? Первое – дарить. Второе – биться. В семье или с друзьями. У кого окажется целым после удара, тот и победил. И есть тут несколько хитростей, как стать победителем. Вы их знаете? Третье – катать. Устанавливаются небольшие горки из книг или дощечек, и дети по очереди пускают с них яйца. Чье дальше укатится, тот и победил. Четвертое – искать. Провести квест по поиску всех спрятанных яиц. Кстати, яйца могут быть и шоколадными, и декоративными. Пасхальный кулич. Выпекают пасхальные куличи в четверг или субботу. Сейчас можно и в пятницу, но вечером. В нашей семье куличи выпекаются в субботу, так как большая разница терпеть 3 дня и не есть такую ароматную выпечку или всего лишь 1 ночь. Рецептов куличей в сети множество. Все они имеют право на существование. Главное правило – кулич должен быть выпечен из сдобного теста, полит сверху белой глазурью и украшен мелкими сластями. Орешками, цукатами, изюмом. Пасхальный кулич – символ плодородия. В старину хозяйки соревновались, у кого кулич выше, у того вкуснее. В наше время тоже такое негласное соревнование есть. Мой любимый кулич делается достаточно просто, получается очень вкусным и красивым. Ингредиенты. Муки 1 кг, молока 1,5 стакана, яиц 5 штук, сливочного масла 300 граммов, сахара 1,5 стакана, соли чуть меньше чайной ложки, изюма 100 граммов, цукатов 50 граммов, ванильного сахара пакетик 10 граммов, дрожжей 50 граммов. Возьмите 1,5 стакана молока, добавьте столовую ложку сахара, столовую ложку муки и дрожжи, это опара. Дождитесь активного брожения дрожжей, густой пены. Пока дрожжи активируются, разотрите с оставшимся сахаром желтки до бела, а белки взбейте хорошенько. В пену размягчите масло, не растопите. Возьмите большую высокую кастрюлю и выложите туда по порядку. Активированные дрожжи, опару, оставшееся молоко, соль, растертые желтки, взбитые белки, сливочное масло, просеянную муку. Хорошенько перемешайте. Накройте чистым полотенцем. Оставьте на несколько часов в теплом месте. Периодически поглядывайте. Как только тесто подойдет вдвое, обомните его и опять накройте полотенцем. Оставьте на несколько часов. Затем, как только оно снова увеличится вдвое, обомните и добавьте порезанные цукаты и предварительно замоченный и обсушенный изюм. Когда тесто подойдет в третий раз, обомните и разложите в подготовленные формы. У меня 2 большие формы. Маленькие я не покупаю специально, а использую обычные жаропрочные чайные чашки. Получаются небольшие пасочки, которые удобно дарить. Формы нужно заполнять тестом всего на треть, так как оно хорошо увеличивается в объеме. Когда тесто увеличится в 2 раза, займет 2/3 формы, можно отправлять в духовку и выпекать при температуре 200 градусов до хорошего зарумянивания. Готовность проверяйте деревянной спицей. Остывшие куличи покрываем глазурью. Чтобы глазурь получилась красивая, возьмите 1 белок и взбейте его с 1/4 стакана сахарной пудры, добавив 2 капли лимонного сока. Такая глазурь получается белой, гладкой, блестящей. Не стекает с поверхности куличей и не крошится в застывшем виде. Сверху украшаем, чем больше нравится. Посыпку куличей можно и детям доверить. Будет не так красиво, зато очень радостно. Рецепт царской творожной Пасхи. Еще одно традиционное блюдо на Пасху – творожная Пасха. Я долго искала хороший рецепт, такой, чтобы продукты обрабатывались термически. Нашла вот этот. В принципе, он мне нравится, получается вкусно. Готовить лучше в субботу днем, чтобы к утру воскресенья масса как следует сформировалась. Ингредиенты. Творог 1 кг, лучше домашний, в любом случае свежий. Сливочное масло 250 граммов, сахар 1,5 стакана, ванилин на кончике ножа. Сметана свежая, домашняя или магазинная, пожирнее 2 стакана. Куриные яйца 2 штуки. Орехи, изюм, курага по 50 граммов. Грецкие орехи не берите, они окрашивают творог в неприятный синий цвет. Немного муки. Творог хорошенько отжать, можно даже при помощи прессы. Затем протереть сквозь сито и поместить в кастрюлю на водяную баню. Добавить сметану, размягченное сливочное масло, яйца. Постоянно помешивать получившуюся массу, нагревая ее. Как только появились первые бульки, снять с огня. Поставить кастрюлю на холод. Я наполняю раковину холодной водой и ставлю кастрюлю туда. Нужно периодически помешивать, дожидаясь остывания массы. В это время обжарить орешки, чтобы они стали по суше. Нарезать курагу. Изюм, орехи и курагу слегка обвалять в муке и добавить в остывшую сырную массу. Положите ванилин. Очень хорошо размешать. Поместить в специальную пасхальную форму высланную марлей, поставленную в кастрюлю для стекания сыворотки. После того, как сыворотка перестала отделяться, убрать конструкцию в холодильник до воскресенья. Получается как творожная масса, только нежнее и вкуснее. Что поставить на пасхальный стол? Пасхальный стол должен выглядеть ярко и празднично, радостно. Для этого можно заранее продумать детали. Взять яркие салфетки, посуду в едином стиле. Очень актуально будет смотреться пророщенная зелень в горшочках или на блюде. Фантазируйте. Раньше на стол ставили 40 блюд. По числу дней поста. Сейчас ограничиваются 12 по числу апостолов. Но это не догма. На столе главных блюд 3. Пасхальный кулич, творожная пасха и крашеные яйца. Остальное на ваше усмотрение. Кстати, куличи и яйца можно осветить. Это делается с вечера субботы до вечера воскресенья, но точнее лучше узнать в вашем храме. Если вы соблюдали пост, то не спешите набрасываться на еду. Ваш организм от нее отвык. Попробуйте всего по чуть-чуть, и хватит. Оберегайте от переедания детей. Все блюда на Пасху сытные, высококалорийные. Их не стоит есть много. Лучше дополните ваше застолье весельем, походом в кинотеатр, парк. Что почитать с детьми о Пасхе? Есть несколько чудесных книг, которые я с радостью рекомендую почитать с детьми. «Как жила Тася?» Автор Толмачева. Чудесная книжка, которую можно читать с 4-5 лет. Написана 100 лет назад. Но наши малыши воспринимают Тасю ровесницей, и им очень понятны ее мысли, огорчения и радости. Там есть главы, посвященные Пасхе и подготовка к ней, написаны очень понятно и интересно. «Пасхальная книга для детей». Сборник стихов и рассказов разных авторов. Тут Майков и Блок, Плещеев и Фет, Ушинский и Гумилев, Бальмонт и Мандельштам, Чехов и Куприн. Конечно, эта книга должна быть в доме. Ее можно начинать читать за несколько недель до Пасхи и сделать это семейной традицией. «Детство Никиты». Автор Алексей Толстой. Книга написана в 1922 году. Описывает жизнь 9-летнего мальчика, соответственно, будет интересна младшим школьникам. «Лето Господне». Автор Иван Шмелев. Книга описывает старорусский быт глазами 10-летнего мальчика, который отправляется из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру на Богомолье. Русская классика. Читать обязательно. Будет интересно школьникам от 4 класса и даже взрослым. Пасха — великий праздник. Христос воскресе. Елена Понеделина для Vline.tv.